Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 9 августа, и вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, и отвечать на все ваши вопросы сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами целый час, и если вы не верите в Бога, вы можете задать нам любой вопрос. 8 800 333 1706. Это телефон для связи, он бесплатный для вас. 8 800 333 1706. Также вы можете нам написать на Viber или WhatsApp. Плюс 7 977 850 0996. И также у нас есть сайт theos.fm. Пишите нам. А начнем мы среду, как и всегда, со звонка. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Сергей Львович, в прошлый раз мы услышали от вас именно те аргументы, которые вами же критикуются, когда вы нам объясняете, что эффекты квали не сводятся к физическим реакциям. Вместо того, чтобы признать, что вы были некорректны, вы стали продолжать говорить о существовании боли без сознания. Сводить эффект квалия под названием боль к физическим реакциям, рассказывая нам о каких-то там лягушек, у которых от боли якобы дергаются лапки, уже начинает казаться, что еще чуть-чуть, и вы начнете говорить о вкусе киви, которое можно объяснить физикализмом. Слушать все это очень увлекательно, учитывая затраченное вами время на объяснение, почему квалия не сводится к физикализму. А ведь вы совершенно правы, когда вы нам говорите о том, что наличие удивительных свойств необходимо доказывать. Ваша ошибка лишь в том, что субъективное переживание не является удивительным свойством. Оно вполне себе заурядно. Оно реально существует, и это никакие не чудеса. Мы встречаем это свойство у любого бомжа в подворотне. Поэтому ваша аналогия неверна. Мы же не утверждаем, что собаки – это божества. Но вы нам до сих пор не объяснили, почему мы должны использовать ваш, подчеркиваю, ненаучный критерий проявления сознания, членораздельную речь, и игнорировать научные данные. При том, что свой критерий вы применяете к чему угодно, кроме своих собственных утверждений. В частности, уклонение Николая II от звонка в эфир вы объяснили тем, что в рамках христианской веры вы не постулируете, что мертвые могут постоянно находиться в контакте с живыми, что они могут звонить. Аргументация железная. Так и хочется ее позаимствовать. Но тогда и ваш критерий разговаривающей собаки не работает, потому что в рамках атеизма мы не постулируем, что собаки могут постоянно находиться в контакте с человеком, что они могут звонить. Да и не аргументация это вовсе, это демагогия. Последние несколько передач вы повадились использовать универсальный демагогический прием. Вы сначала делаете удобное вам, но необоснованное утверждение. Я вас спрашиваю, с чего вы это взяли? А вы мне, а с чего вы взяли, что вы не Ктулху? Сергей Львович, ну это универсальный ответ. Земля плоская. С чего я это взял? А с чего вы взяли, что вы не Ктулху? Бога нет. С чего я это взял? А с чего вы взяли, что вы не Ктулху? Вы Ктулху. С чего я это взял? А с чего вы взяли, что вы не Ктулху? Как можно догадаться, стиль аргументации «Детский садик Ромашка». Он, кстати, очень похож на распространенный религиозный среде аргумент «Докажи, что Бога нет». Я уже чувствую, что вы мне именно его и подсунете, когда я вас спрошу, с чего вы взяли, что материальная и ментальная причинность – это две разные линии причинности. Или с чего вы взяли, что вывод, являющий результатом физических процессов, может совпасть только случайно. Опять же, ведь мои вопросы «С чего вы взяли?» не возникают на пустом месте. Они возникают ровно от того, что мы не наблюдаем в мире никаких объективных предпосылок, подтверждающих ваше утверждение. Но вы все равно пытаетесь все представить таким образом, словно ситуация противоположна. А когда я вас прошу представить основания, спрашивайте меня, с чего я взял, что вы не Ктулху. И я не Ктулху. Сергей Львович, ну хотите, я вам фотографию свою пришлю. Я понимаю, что вы скажете, что это иллюзия или что-нибудь еще. Это называется адхок-гипотеза. В свою очередь, я готов рассмотреть ваши попытки доказать ваше утверждение, а потом можно сравнить, у кого было больше адхок-гипотез при рассмотрении доказательств. Я уверен, что вы по количеству таких гипотез окажетесь абсолютным победителем. Спасибо.
Угу. Ну, вы поднимаете очень интересную логическую проблему, которая называется «бремя доказательства». Вот, если вы постулируете, что собаки обладают сознанием, то на ком лежит бремя доказательства? Вот, если вы постулируете, что сознание сводится полностью к... полностью можно объяснить в рамках физикализма, на ком лежит бремя доказательства? Вот, бремя доказательства лежит на том, кто выдвигает утверждение. Вторая проблема, которую вы затрагиваете... Это проблема достаточного обоснования, проблема бритвы Оккама. Вот бритва Оккама, она предполагает, что не нужно искать сложного объяснения там, где есть простое. То есть, если я по умолчанию предполагаю, что я разговариваю с человеком, то мне нет необходимости предполагать, что я разговариваю с переодетым инопланетянином. В принципе... Логически, мы можем допустить, что вы на самом деле переодетый инопланетянин. Ну, инопланетяне давно наблюдают за Землей, и они поняли, что если они откроются, то религиозные люди их примут за бесов, там начнется паника, всякие безобразия. Поэтому инопланетяне, они так деликатно стараются разрушить религию для того, чтобы уже потом открыться человечеству спокойно и принять человечество в галактическую там федерацию, и там будет множество ништяков, мы будем летать там на далекие планеты и там жить вечно благодаря новым технологиям. Но для этого нужно религию преодолеть, и для этого инопланетяне переодеваются людьми и ведут атеистическую пропаганду, чтобы ее подорвать. Логично? Логично. Должны ли мы принимать эту теорию? Нет. Почему? Потому что она слишком сложная. Вот у нас есть более простое объяснение, которое не предполагает введение такой дополнительной сущности, как инопланетяне. Мы можем допустить, что люди, которые высказывают атеистические убеждения, они просто являются подобными нам человеками. То есть бремя доказательства теории, что на самом деле атеисты – это переодетые инопланетяне, оно лежит на том, кто эту теорию станет выдвигать. Поэтому бремя доказательства теории, что собаки также обладают квалия, оно лежит, и сознанием лежит на том, кто эту теорию выдвигает. Пока что мы не наблюдаем никаких данных, которые бы требовали для привлечения, для того, чтобы их объяснить, признание того, что собаки обладают сознанием. Именно к этому относится иллюстрация, с чего вы взяли, что вы не Ктулху. Ну, с того, что, в принципе, невозможно доказать, что вы не Ктулху. Невозможно. Солипсизм – это неопровержимая философская позиция. То есть солипсизм – это представление о том, что на самом деле существует только мое сознание, а все остальное мне снится. Ну, как я сплю и во сне вижу там других людей, вступаю с ними в беседы, переживаю разные приключения, там, наблюдаю вокруг себя мир. Ну, вот мне это снится. Я просыпаюсь и в этом удостоверяюсь. Откуда я знаю, что реальность вокруг меня мне не снится? Откуда я знаю, что все остальные люди, кроме меня, существуют на самом деле? Может, это только мое одно сознание? Это неопровержимая позиция. Абсолютно. Ее никак нельзя опровергнуть. Но, тем не менее, мы ее не придерживаемся. Мы верим в то, что существует реальный мир вокруг нас, в то, что существуют другие люди. Значит, с чего вы взяли, что материальная причинность и ментальная причинность – это две разные линии причинности? С того, что они определяются разными причинами. Я пришел к такому-то выводу, потому что в моей голове развивается процесс, детерминированный законами природы, и я пришел к такому-то выводу, потому что я рассмотрел ваши аргументы и нашел их основательными или нет. Это разные причины. И они могут случайно совпасть. Примерно так же, как вы можете обратиться к дереву с увещеванием приносить плоды, и случайно это дерево может, ну так совпало, эти плоды принести. Но это маловероятно, обычно этого не происходит. Это две линии причинности, потому что у них разные причины. Что мы не наблюдаем в мире никаких предпосылок Ну, вы знаете, вопрос в интерпретации. Вот я знаю, что в рамках материализма любые, абсолютно любые явления, они постулируются имеющими физикалистскую природу. В этом проблема материализма. И это не вывод из наблюдаемых реальностей. Это заранее постулируемая философская позиция. Абсолютно все должно интерпретироваться в рамках физикализма. И это само по себе предмет веры. То есть человек догматически постулирует, что все должно иметь физикалистское объяснение. Почему все должно иметь физикалистское объяснение? Из чего это следует? Да не из чего, это просто догмат веры. Вот. Поэтому, скажем, по существу вашего возражения, я бы отметил, что здесь мы сталкиваемся с проблемой бремени доказательства. Если вы считаете, что собаки обладают сознанием, на ком лежит обязанность это доказывать? На мне или на вас? Если вы считаете, что собаки обладают кваля, на ком лежит обязанность это доказывать? На мне или на вас? Я полагаю, что на вас. На любом, кто такое необычное утверждение выдвинет. Если человек мне сообщает, не знаю, вот он, допустим, пробует там апельсиновый сок и говорит, фу, да он протух весь, его надо выбросить. Я знаю об этих его ощущениях, о его квале, потому что он мне об этом сообщает. Я имею такие-то ощущения. А собака мне об этом не сообщает, соответственно. Она не говорит «я», а не говорит там «я шарик, тебе, значит, говорю». Собака может как-то реагировать, да, она может отвернуться от уха еды, но она не говорит при этом «я». Каких-то оснований постулировать у собаки кваля у нас, соответственно, нету.
100 вопросов атеиста.
Мы двигаемся дальше. Андрей пишет нам: крещение, венчание, похороны, церковь хочет зарабатывать на каждом этапе вашей жизни.
Хорошо, вот вам не нравится церковь, забудьте про церковь. Забудьте. Вот представьте себе, что церкви никакой нет. Вопрос, который перед вами ставит христианская вера, сначала не про церковь, он про Христа. Христос действительно тот, за кого он себя выдает. Христос действительно Сын Божий и Спаситель мира. Вот то, что Христос говорит о себе в Евангелии, это правда или нет? И этот вопрос нужно решать сначала. Идея, что церковь там бизнес, корпорация, которая на всем зарабатывает. Вы знаете, по моему опыту жизни в церкви это чушь. Но я даже не стану ее особенно опровергать, потому что дело-то не в этом. Вопрос, который перед нами ставит христианская вера, это вопрос об Иисусе Христе. Он правду говорит или он неправду говорит? Если Христос говорит правду, я должен Ему покориться как Господу и довериться Ему как Спасителю, то мне, естественно, будет присоединиться к общине людей, которые это уже сделали, присоединиться к другим ученикам Христа. Но главный вопрос, главная проблема – это отношение к Иисусу Христу. Из него уже следует все остальное, в частности, отношение к церкви. Ну, допустим, я вам как-то обосную, что в церкви сидят там, собрались чудесные бессребреники, которые исключительно трудятся из чистого идеализма, из чистых убеждений. И что, вы придете в церковь? Нет, конечно. Потому что там делать? Все равно. Если Христос не воскрес, как говорит апостол Павел, то тщетна вера ваша и проповедь наша тщетна. Даже если там собрались какие-то замечательные совершенно люди. Я вот не знаю, какие люди там собрались в буддийском дацане, но подозреваю, что хорошие, достойные доверия люди. Там лично вполне себе нравственные, достойные доверия граждане. И что, это меня побуждает идти в буддийский дацан? Да нет, не побуждает. Я просто считаю учение Будды ошибочным. При том, что они там очень, может быть, замечательные люди, которым нельзя предъявить никакие претензии. Точно так же в церкви могут быть совершенно замечательные люди, которым нельзя предъявить никаких претензий, но если Христос не воскрес, то что нам делать в церкви? А если Христос воскрес на самом деле, тогда из этого обстоятельства уже следует все остальное. Поэтому первое, что, ну, с чем нужно разобраться, это не с какими-то упреками в адрес церкви, очень часто совершенно фантастическими, но сейчас не в этом дело. А с тем, кто такой Иисус Христос, и правда ли то, что он о себе говорил?
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Еще вопрос от Андрея. Меня настораживают все эти чудеса Иисуса отсутствием веских доказательств. Об этих чудесах нет свидетельств нигде, кроме в Библии. Почему историки того времени не заметили этих чудес, которыми Иисус привлекал целые толпы народа? Как это могло остаться незамеченным?
Ну, что касается историков, то что касается чудес Иисуса, то если посмотреть языческую критику, есть такая книжка «Ранович. Античные критики христианства». Она еще в советские годы вышла, я ее читал еще советским школьникам, и она есть сейчас в интернете. И там собраны высказывания язычников, и язычники, что интересно, не отрицают чудеса Иисуса, и иудеи потом не отрицают чудеса Иисуса. Они их приписывают магии, они приписывают их там каким-то, какому-то обману, жульничеству, но и не отрицают того, что Иисус творил нечто крайне необычное. Что касается историков, которые не пишут об Иисусе, ну, историков интересует, современных историков древнего мира, их, естественно, интересуют события другого несколько порядка. Их интересуют войны, их интересуют династические перевороты, их интересует, что происходит при дворе римского императора. А почему, в принципе, их должен интересовать Иисус? Это просто находится вне сферы тех политических новостей, которыми живут историки. Что касается того, там, какие дополнительные нужны свидетельства о чудесах Иисуса, но я себе с трудом представляю, какие бы в принципе могли быть. Люди, которые при этом присутствовали, оставили нам свои свидетельства. Вот, допустим, я хочу отрицать, что Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. И я говорю, да вообще-то все свидетельства об этой так называемой дуэли, они исходят из круга близких друзей Пушкина. Вы мне покажите какие-нибудь другие свидетельства. Почему все, что мы знаем вообще об этих событиях, исходит от друзей Пушкина? Это очень подозрительно. А может быть, все это они вот придумали, может, это все заговор. Ну, кстати, не исключено, что заговор. Но с другой, мне, естественно, спросят, но а чего бы ты ожидал? Кто еще должен нам оставить свидетельство о подробностях дуэли, ранения и смерти Пушкина, как не его близкие друзья? Точно так же, ну а от кого нам еще ожидать свидетельств о жизни и деяниях Иисуса, как не от его близких учеников?
100 вопросов атеиста.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте. Это Дмитрий. Вот, Сергей Львович, при всей полезности, как бы неоспоримые аргумента о свободе воли в диалоге с атеистами, вы мне сказали, что это экзотическая возможность, что кто-то будет строить атеизм на нематериалистической, на свободе воли. Но, по-моему, как раз вот большой часть именно вольные каменщики или масоны, они декларируют эзотерический принцип своей избранности тем, что они имеют свободную волю. А христиане там с Богом любви имеют ограниченную свободу волю. И вот мне кажется, что если только на этом основываться, то вы можете пасть в противоположную ошибку материализму. Как вы считаете?
Честно говоря, я не знаю ничего про масонов. Это такое общество тайное. Я в него не посвящен. Поэтому мне про масонов тут сложно что-то сказать. Согласно библейскому откровению, все люди обладают свободной волей. Это такое свойство человека, с которым его Бог создал. Поэтому мы можем из этого смело исходить. Впрочем, это известно, конечно, не только из библейского откровения, это известно из нашего повседневного опыта. И мы исходим из того, что все люди обладают свободной волей.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Евгений пишет нам: если некий человек откликнулся на призыв благовестников и употребил свою волю на то, чтобы не объедаться фастфудом, не упиваться спиртным, уклоняться от объятий чужих женщин, при этом усердно молясь Христу как Спасителю и считая себя верующим, то что же здесь особенно неземного, если все в основном, по сути, исключительно на мускулах? Может, надо терпеливо дожидаться, пока Бог сам очистит? Что практически отличает праведного и самоправедного человека? Ведь внешне они схожи.
На мускулах-то ничего не получается. Вот я еще не видел человека, который сказал бы с понедельника, вот я буду добрый, богочестив. Вот. С понедельника перестаю раздражаться. Вот, вот в воскресенье вечером кого-нибудь как следует обругаю, вот потом, значит, посплю, все, проснусь, в понедельник утром уже перестану. А человек нуждается в сверхъестественной помощи Божией для того, чтобы измениться. И человек должен сознательно искать этой помощи Божией у Бога. Никто не может измениться, никто не может сделаться угодным Богу своими силами. При этом, конечно же, в каких-то отношениях человек может свою жизнь менять, но вот для того, чтобы изменить свою жизнь так, как это угодно Богу, нужна именно Божья помощь.
100 вопросов атеиста.
Виктор пишет: «Вы часто в пример приводите апостолов, что они отдали свои жизни за проповедование христианства. Какие есть доказательства, что все 12 апостолов – это реальные исторические личности? Апостолы Павел и Петр действительно существовали. А какие свидетельства помимо Библии подтверждают других апостолов?»
Видите ли, я не очень понимаю смысл требовать других свидетельств помимо Библии. Потому что какие свидетельства, помимо свидетельств участников Второй мировой войны, подтверждают, что Вторая мировая война имела место? Ну, а какие могут быть? Свидетельства марсиан, которые тут как раз пролетали. Библия сама по себе является свидетельством. Даже если мы не рассматриваем Библию как Слово Божие, Библия – это сборник текстов, которые написаны в определенное время определенными людьми. И у нас должна быть какая-то теория, которая бы объясняла возникновение этих текстов и возникновение упоминаний об апостолах. Если это литературная фальсификация, если кто-то решил придумать апостолов, апостолов не было никаких, там, давайте, значит, сочиним апостолов, мы должны выдвинуть какую-то правдоподобную гипотезу, правдоподобное объяснение того, как эти свидетельства об апостолах появились, кто их сочинил, с какой целью. Ну вот представьте себе, что я, допустим, горячо уверен, что Александр Сергеевич Пушкин на самом деле не был убит на дуэли с Дантесом, а уехал в Бразилию, жил там под именем Дона Алехандро, писал стихи на португальском языке и умер в глубокой старости. Мне нравится так считать по каким-то причинам. И я могу сказать, что вот вы знаете, очевидно, что все свидетельства его смерти сфальсифицированы. У него были на это мотивы. Его очень доставали кредиторы. Он был должен огромные деньги. Его супруга унаследовала огромные долги, которые потом, как пишут, царь и платил. Проявил великодушие, все долги покрыл. А могло такое быть теоретически? Ну, теоретически могло быть, да. Вот, может быть, действительно он уехал, там, убежал от кредиторов, там, притворился мертвым, разыграл всю эту дуэль, Дантес был в доле. Мы не знаем, но теоретически такое возможно. Но для того, чтобы моя теория смерти Пушкина, ложной смерти Пушкина, была принята всерьез людьми, я должен объяснить, почему эта теория более правдоподобна, чем традиционная теория, что Пушкин все-таки реально был убит на дуэли с Дантесом. Вот точно так же у нас есть определенные сообщения о том, что вот было 12 апостолов. Если это сообщение ошибочно, если на самом деле все было по-другому, у меня должна быть какая-то теория, я должен предложить какую-то теорию, как все произошло на самом деле, и эта теория должна быть более убедительной. Теория каким-то образом должна лучше объяснять имеющиеся наличные данные. Вот, допустим, мне, не знаю, человек звонит в эфир. Я могу предположить самую простую вещь, что это реальный живой человек, который слушает нашу радиопередачу, позвонил в эфир. Я могу предположить, вернемся к этому примеру, что это переодетый инопланетянин. Ну, логически такое может быть. Ну, может, да, это как-то не противоречит закону логики. Может быть, и инопланетянин. Но чтобы на этом настаивать, я должен предъявить какие-то убедительные обоснование, почему это все-таки инопланетянин. Точно так же, если я считаю, что апостол каким-то образом сфальсифицированный, их зачем-то придумали, я должен представить какую-то убедительную теорию, кто сфальсифицировал, с какой целью сфальсифицировал, зачем ему это было нужно, каким образом это было осуществлено. И поэтому я должен как-то не просто говорить, а я вот там сомневаюсь, что это так. Я должен представить какую-то альтернативную гипотезу. Точно так же, как с любыми другими историческими событиями. Вот если я считаю, что Пушкин не был убит на дуэли с Дантесом, я должен этот тезис как-то обосновывать. Есть интересная теория про то, что Шекспир не писал никаких своих шекспировских пьес. Это была группа английских аристократов, которая писала там политические сатиры. И чтобы не получить за это по шапке, они все это приписали там какому-то актеришке провинциальному, значит, там, из театра, что это якобы он написал. И люди, они какие-то приводят к этому обоснованию. Вот у них есть альтернативная теория. Вот у нас должна быть альтернативная теория, которая объясняет появление новозаветных свидетельств об апостолах как-то лучше, чем самое простое предположение, что мы имеем дело просто с историческими свидетельствами о реальных лицах.
100 вопросов атеиста.
У нас есть следующий звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав.
Добрый день.
Сергей Львович, значит, ну вот пару ремарочек небольших по поводу ваших выступлений. Значит, по поводу принципа материализма, я уже неоднократно, по-моему, говорил вам, что вы ошибаетесь. Принцип материализма не в том, чтобы искать физикалистские причины, как вы говорите, а в том, чтобы не искать чудесные, волшебные, естественные причины, а искать, наоборот, естественные. Вы же только что предлагали искать наиболее естественное объяснение. Но вот принцип материализма – искать наиболее естественные причины явлений. Вот, теперь, значит, вы предложили исследовать... Значит, правду говорил Иисус или нет. Но вы же не хуже меня знаете, что суть христианства в том, что только поверив в то, что безгрешный Иисус умер, значит, за грехи всех людей, а потом, значит, соответственно, воскрес, человек попадет в так называемое Царство Небесное. Извините, но это не исследовать, не проверить, в принципе, невозможно. А кроме того, пресловутый разбойник, который висел... Значит, с Иисусом на кресте, значит, он ведь не поверил в это и не покаялся, он просто сказал Иисусу: «Помяни меня, значит, в своем раю». То есть оказывается, что в Царство Небесное можно попасть... Да, и Иисус ему ответил, что ныне же будешь со мной там в раю. Значит, то есть оказывается, что в Царство Небесное, значит, можно попасть и тогда, когда Иисус просто расчувствуется, потому что никак иначе вот эту его реакцию объяснить невозможно. Ну, вопрос попозже, может быть, позвоню. Спасибо.
Угу. Значит, насчет чудесного, волшебного и сверхъестественного. Три разные категории, знаете. Это три разные вещи. Сверхъестественное – это выходящее за рамки природы, как замкнутой системы причинно-следственных связей. Чудесное – это немножко другое. Там, чудесным может быть, например, совпадение. Вот там непобедимая армада, флот, значит, испанский, шел завоевывать Англию и попал в плохую погоду. Там чисто из-за погодных условий все дело сорвалось. Это чудесные события. Ну да, англичане считают, что чудесное. Это... волшебные события, нет, не волшебные. Волшебство – это все-таки нечто, связанное с деятельностью волшебников. Там без волшебников обошлось. Сверхъестественное событие на самом деле нет. Потому что это событие, которое можно объяснить в рамках естественной причинности. Это такое промыслительное совпадение. Там сверхъестественное событие не произошло, потому что, в общем-то, бури, плохая погода на море, это бывает, это постоянно было бичом мореходов, то, что вот из-за этого сорвались планы по завоеванию Англии, это ничего в этом нет нарушающего законы природы. А сверхъестественное – это выходящее за рамки природы, как замкнутые причины, замкнутой системы причинно-следственных связей. То есть природы, в которой любое событие, в принципе, определяется предыдущими состояниями системы и законами природы. Вот примером сверхъестественного является человеческая свободная воля и мышление. Вот. Поэтому надо четко различать, что уже человеческое мышление и свободная воля выходит за рамки природы, как вот этой системы, где любое событие определяется предыдущими состояниями системы и законами природы. Насчет того, что нельзя исследовать и проверить. Можно исследовать и проверить. Другое дело, что Бог всегда дает нам достаточное основание для веры, но не принуждает нас к вере. Потому что часто бывает, что люди требуют себе принудительного аргумента. Вот вы мне предъявите такие аргументы, чтобы я вообще, ну вот никак, ну вот я бы очень не хотел, мне бы это было очень отвратительно, я бы совершенно не желал бы веровать в Бога, но вот прижали, ну вот достали, ну вот пришлось. Вот такого уровня принудительных аргументов Бог не дает и даст их только в день страшного суда. До тех пор Бог дает нам достаточное основание для того, чтобы уверовать, но не принуждает нас к вере. Относительно благоразумного разбойника, он как раз совершает акт веры, покаяния и веры. Он говорит, мы достойные по делам нашим приняли, то есть он исповедует свой грех, и он, обращаясь к Иисусу, говорит, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, то есть он определенно верит в Иисуса, как в царя, как в того, кто может ввести его в царство. То есть это именно акт веры.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
В WhatsApp у нас есть сообщение. Мне задал вопрос атеист об интимных взаимоотношениях между первыми людьми. Братья с сестрами вступали в брак. И по какой причине Бог запретил такие связи?
Ну, то, что запретил по той причине, что это ведет к накоплению генетических дефектов и вырождения. То же самое нам говорит современная наука, что генетические дефекты, которые накапливаются в человеке, они совпадают, соответственно, у братьев и сестер. Если они вступают в брак, то они ухудшаются и наследуются. Замкнутая малочисленная популяция, у ней начинаются те наследственные болезни. И, ну, вот как среди европейской аристократии была гемофилия, например. Потому что достаточно замкнутая популяция. Все вступают в браки друг с другом. Хотя они не являются там родными братьями и сестрами. Они все в той или иной степени родственники. И это для здоровья очень плохо. Для первых людей вопрос не стоял в силу того, что генетических дефектов еще не накопилось.
100 вопросов атеиста.
Олег пишет нам, почему иудохристианский бог, который сама любовь, угрожает жестокой расправой и муками тем, кто отрицает его?
Бог не угрожает жестокой расправой и муками. Бог нам сообщает, что мы обрекаем себя на муки. Вот есть анекдот про человека, который сидит и пилит сук, на котором он сидит, и его люди снизу предупреждают, говорят, слушай, ты что делаешь вообще, ты сейчас свалишься. И он, значит, пилит, валится и говорит, вот ведь наколдовали проклятые. А он путает две вещи. Он путает то, что его предупреждали о том, что это так произойдет неизбежно, и то, что ему это причинили. Когда вас предупреждают о том, что результатом выбранного вами пути будет несомненное зло и страдание для вас, вас не обрекают этим на такую участь. Когда Минздрав СССР пишет на пачках с сигаретами, что курение вредит вашему здоровью, он не вредит этим вашему здоровью. Он сообщает вам о некой объективной реальности, о том, что человек, который курит, он причиняет своему здоровью вред. Или там то же самое пишут на бутылках со спиртным, что это вредит вашему здоровью. Если говорить о несколько более моральных и духовных вещах, вот человек, который не хочет ни с кем строить доверительных отношений, который всех продает, который по жизни эгоист, он в итоге останется один. Он останется в одиночестве и будет от этого страдать. Если мы ему скажем, ты останешься в одиночестве и будешь страдать, это не значит, что мы его обрекаем на такую участь. Это значит, что мы просто ему сообщаем, что такое развитие событий неизбежно. Вот читаю про человека, который не хочет, мужчина не хочет вступить в брак, не хочет жить с женой нормально, потому что возникают обязательства, там нужно о ней заботиться, это все там трудно уживаться под одной крышей с другим человеком. И он там ходит по проституткам. В итоге этот человек останется в одиночестве. В итоге будет некому там стакан воды принести, если нужно будет. Кто будет виноват в итоге? Ну, никто, кроме него. Знаете, как есть такая негритянская песня «Spirituals»: «Никто, кроме меня, не виноват». Ад – это результат человеческого выбора. Это не то, на что человек обрекает Бог. Это то, на что человек обрекает себя. Как написал один бывший рок-музыкант, я не знаю, может, он сейчас продолжает играть, не знаю, но вот он был рок-музыкант, он употреблял, значит, наркотики и проводил жизнь, характерную для этой среды вообще. Чуть не помер, обратился к Богу, покаялся, написал книжку, которая называется «Спаси меня от меня самого». «Save me from myself», там, американец писал по-английски. Мы нуждаемся в спасении от себя самих. Мы сами себя разрушаем, мы сами себя загоняем в ад. Вот люди устраивают себе ад на земле с большим успехом. В вечности они продолжат устраивать себе и друг другу ад. Ад – это неизбежный результат греха. То есть смерть и ад – это не наказание за грех. Грех – это и есть смерть и ад. Это тождественные вещи. Это одно и то же. Да, мы вот привыкли к тому, что там наказание, грех – разные вещи. Там преступник, который, не знаю, там грабит банки, и он живет в свое удовольствие, там катается на Багамы и Канары, а потом его ЦАП, значит, хватают, осуждают, засовывают в тюрьму, он там, значит, сидит, печалится. Но когда мы говорим о вечности, ад – это состояние этого человека. Представьте себе, его так и не поймали. Но представьте себе, что он прошел мимо этой жизни. Он не научился никого любить. Он не может войти в это царство любви, потому что он к нему не принадлежит, он другой. И вот ад – это состояние, в которое человек себя привел. И в этом состоянии Бог произносит суд, Бог отделяет ад от рая. Поскольку у человека ад внутри, его нельзя пустить в рай. Это не потому, что Бог на него сильно злится, а потому что он с собой принесет ад. Проблема греха в том, что грешник ад повсюду носит с собой. Ад – это не некое место, куда его можно посадить или не посадить. Ад – это то, что грешник несет в себе. И еще раз приведу пример. Я его привожу постоянно, но, может, его не слышали. Я смотрел документальный фильм про раздел Индии в конце 40-х годов, после войны. Когда англичане ушли, это была их колония, они ушли, и там между собой страшно перерезались эти индуисты, сикхи и мусульмане. И там показывают в этом фильме, интервью берут у одного очень старого сикха, который сидит, поглаживает саблю и похваляется, что ни один мусульманин от него живым не ушел. Ну, вот у него спрашивают, а как вы не сожалеете, что вы людей резали? Как вы? У вас нет по этому поводу каких-то угрызений? Говорит, да нет, что я буду еще сожалеть? Эти гады вообще половину нашего народа вырезали, а я сожалеть буду. И вот человек, наверное, уже мертв, потому что когда снимали, он уже был очень старый. И что с ним будет в вечность? Вот этот человек со всей своей нераскаянной злобой, яростью и ненавистью, который считает, что так было и надо, где он окажется в итоге? Вот если его запустить в рай, он сможет пребывать в раю? Он, как он там будет с другими такими же орлами сосуществовать? А они там очень быстро устроят ад. И вот суд Божий, он просто полагает, он запирает ворота. Он говорит, вот здесь рай, вот здесь царство любви, вот здесь те, кто изменился, здесь те, кто в состоянии оказался войти в это царство любви, кого переделал Бог. А здесь те, кто отказался. И их нельзя впустить внутрь, по той причине, что они устроят ад везде, где они появятся. И просто открыть перед всеми ворота, всех впустить, это не значило бы уничтожить ад, это значило бы уничтожить рай. И поэтому ворота закрыты. И поэтому адские жители не могут войти в рай, потому что ад у них внутри. И поэтому ад абсолютно реален. В него абсолютно реально попасть. Совершенно реальная перспектива. Но не потому, что Бог вот там на людей взъелся и хочет, чтобы они мучились вечно. Ни в коем случае Бог этого не хочет. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Проблема ада – это проблема людей. Того, что люди довели себя до такого состояния, что вечность для них будет адом. И Бог их хочет из этого состояния вытащить и всячески вытаскивает и прилагает все усилия к их спасению. Но для этого нужно согласие самих людей. Если человек не согласен, если он упрется, ну он упрется, он останется за воротами. И это неизбежно. И это не вопрос того, что Бог к нему недостаточно добр. Бог бесконечно, неиссякаемо добр и милостлив. Его же благость безмерна, и человеколюбие неизреченно. У милости Божией нет никаких пределов. Проблема тут не с милостью Божией, проблема с тем, что для того, чтобы войти в рай, человек должен измениться, человек должен очиститься. Человек должен перестать носить внутри ад. Но на это он должен согласиться. Согласятся не все. Поэтому ад реален.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Также вы можете нам позвонить 8-800-333-1706. Это наш номер. А у нас есть уже телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Алло.
Здравствуйте.
Я вот позвонил.
Хорошо.
Значит, Сергей Львович, значит, по поводу благоразумного разбойника, который признает, что его наказали по делам. Ну, во-первых, не хотите же вы сказать, что если человек признает свою ошибку и вину, он непременно попадет в Царствие Небесное, при том, что мы имеем в этом термине полную неопределенность. И второе, не хотите же вы сказать, что Новый Завет первым говорил о признании вины? Я вот знаю, что у египтян задолго до этого было что-то подобное, ну и так далее. И вот вопрос у меня свой. Я вот хотел бы продолжить тему, которая возникла вот неожиданно, может быть, в понедельник, про мораль, нравственность и конформизм. Значит, ну вот, если пресловутые эти 10 заповедей поближе рассмотреть, а также другие 613 правил и норм поведения, око за око, там, зуб за зуб и так далее, то можно увидеть, что они являются обычными социальными нормами. Вот, как известно, у стайных животных нет Библии. И заповедей у них ни библейских, ни вообще никаких нет. А нормы поведения у них есть. И вот из наблюдения за ними также известно, что эти нормы они вырабатывают сами и передают, значит, своим детенышам посредством обучения и личного примера. Человек – это тоже стайное, то есть социальное существо, социальное животное, как там про Аристотель, по-моему, говорил. Поэтому довольно странно, мне кажется, полагать, что делаете вы, что животные могут самостоятельно вырабатывать нормы поведения среди себе подобных. А человек вот без внешней сверхъестественной помощи почему-то не может. Ну, это равнозначно тому, чтобы оценивать разум человека ниже разума животного. При том, что, значит, само название вида Homo sapiens означает «человек разумный». То есть утверждение о божественном происхождении заповедей – это, в общем-то, бездоказательная декларация, которая ниоткуда не следует, кроме как из желания пропагандировать того самого чудесного, волшебного, сверхъестественного существа. Это вот первое. И второе, значит, по поводу, ну, конформизма. Сергей Львович, ну, на самом деле, источником ведь моральных норм является общество, а источником нравственных ценностей – отдельная личность. И человек вырабатывает свои эти нравственные принципы либо сознательно, либо под чьим-либо влиянием, например, того же общества, либо стихийно. Это означает, что любому человеку, включая даже атеистов, присуща та или иная форма нравственности, хочет он этого или нет. То есть мы видим, что инструмент сохранения общества – это мораль, а инструмент сохранения личности – это нравственность. И, соответственно, Бог – это просто аллегория социума. Ну и последнее. Значит, по поводу конформизма непосредственно, Сергей Ильич, ну, человек может следовать моральным нормам, принятым в данном обществе, а может осуждать это мораль своего собственного общества. Но дело в том, что само по себе стремление человека следовать моральным нормам общества еще не означает, что это конформизм, а вот стремление человека следовать так называемым библейским нормам – это не конформизм. Такие вот...
Хорошо, значит, относительно спасает ли признание вины, это необходимое, но недостаточное условие. То есть Иуда тоже очень раскаивался. Спасает не только признание вины, но и возложение своего упования, своей надежды на Иисуса Христа. Что касается социальных норм, мы с вами говорили вообще, разница. Люди могут вырабатывать социальные нормы, люди неизбежно вырабатывают социальные нормы. Само по себе существование социальных норм, оно не доказывает бытие Божие. И аргумент от морали, он не к этому обращается. Вообще не об этом речь. Аргумент от морали говорит о долженствовании, а не о нормах. Вопрос не о том, существуют ли нормы, как они возникли. Вопрос о том, почему я должен им повиноваться. А с какой стати, собственно? Вот в одном обществе возникла норма, я приводил уже этот пример, что там девушку, которая предположительно впала в блуд, нужно убить ради чести семьи. Ну, норма такая, ну, вот принято у них там. Вот считается, что они обязаны так поступать. Это такая норма общества. Они правильно поступают в этом своем обществе. Если мы говорим, что они поступают неправильно, почему мы так решили? У них такие обычаи, у нас нет такого обычая. У нас, наоборот, не одобряется. Для того, чтобы решать, что что-то лучше, а что-то хуже, мы должны апеллировать к какому-то объективному стандарту морали, который не выработался в обществе. Потому что иначе мы могли бы сказать, ну, хорошо, там, в каких-то обществах выработался расизм, в каких-то рабство. Вот люди, которые выступали против рабства там, в Южных Штатах США, они правы или не правы? Они вот против своего общества выступали. Если нет никаких законодателей над обществом, то тогда оказывается, что общество не подсудно, и мы оказываемся перед вопросом, а какое именно общество, какой именно социум? Социумов их много разных. Иммигрант в Европе и Северной Африке, он живет в двух разных социумах. В Европе считается, что убивать дочь за то, что она впала в блуд, нельзя, это преступление. А у него считается, в его культуре, что это как раз необходимо сделать.
Сергей Львович, у нас уже, к сожалению, нет времени.
К сожалению, да, мы действительно не успеваем. Но ладно, будем тогда прощаться. Возможно, мы вернемся к этой теме. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
До свидания. Мы вернемся ровно через неделю. Theos.fm – наш сайт. Там есть все наши предыдущие эфиры. До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».